Все. Мы начинаем. Сегодня наш традиционный бет-мидраш по недельной главе Лех-Леха. Особенностью нашего бет-мидраша является то, что мы пытаемся в недельной главе найти ответы на то, что с нами происходит в эти дни. Первая тема на сегодня – это Коран о евреях и Тора о мусульманах. Значит, начнем с Корана. Цитировать я буду по двум книгам. Книге Нисима Дана в переводе замечательного человека Зихроно Левраха Бориса Година. И по вот этому вот изданию Корана. Если важны подробности, то это Санкт-Петербург. Вот данное издание. Значит, начнем сначала с отношения Мухаммеда и евреев. Значит, как известно, история Мухаммеда сначала, то есть он родился и вырос в Мекке, и, соответственно, первые попытки его представить людям свое учение, это было в Мекке. В Мекке евреев не было, и первый период, то есть его как бы период Корана, да, то есть период в Мекке, он как раз очень хорошо и уважительно отзывается и о евреях, и о Торе, и очень много цитат. Значит, вот период Мекки. Первое. В то время как в период Мекки отцы еврейского народа упоминаются согласно еврейской традиции Авраам, Исаак, Яков, в период Медины перечень изменяется, постоянно упоминается в такой версии: Авраам, Измаил, Исаак и Яков. Но это будет позднее как бы рассмотрено. В Мекке исход из Египта описан в весьма доброжелательных выражениях по отношению к народу Израиля, включая фразы, напоминающие библейское выражение «отпусти народ мой». В Коране это звучит как «фарсиль маана бани Исраэль». Это выражение повторяется в Коране несколько раз. В период Мекки. Я могу называть просто еще суры и более подробные места. Значит, это Коран, сура 7, аят 105. Значит, дальше приведено повеление Всевышнего отдать наследство святую землю сынам Израиля. Сура 7, аят 137. Сказано о выдворении египтян с их земли, передача ее в наследство сынам Израиля вместе со всеми ее сокровищами. Сура 26, аят 57. Упомянуто собрание всех евреев-изгнанников в святой земле. Сура 17, аят 104. Описан переход евреев через море. Сура 17, аят 103. Тора Моисея свет и верное руководство людям. Аят сура 6, аят 91. Добрая весть о рождении Исаака. Сура 37, аят 91. Мы в скобках Аллах избрали их, то есть сынов Израиля, возвысили их над мирами на основании знания. Сура 44, аят 32. Тора дарована Моисею сынам Израиля, чтобы сделать их предводителями в знании. Сура 32, аяты 23-24. Это период Мекки. Потом, как известно, в Мекке он не найдет большого количества приверженцев. И тогда он перебирается, переходит с небольшим количеством своих сторонников в город Медина. И там совсем другой начинается период и его жизни, и, соответственно, и меняется дух того, что он будет писать в Коране. Значит, сначала событийно. Событийно, когда он приходит в Медину, то Медина – это еврейский город. То есть это город, который был построен евреями, как еще ряд городов на Аравийском полуострове. И этот город, значит, как бы контролировался, то есть там в этом городе фактически было три еврейских клана семьи большие, которые контролировали этот город, и две арабские. Вот. Но город построен был евреем. И, соответственно, вот эти вот три еврейские семьи, они не дружили друг с другом, но дружили с вот этими вот арабскими кланами. И то, с чего начинает Мухаммад, значит, после 2,5 года спустя после прибытия в Медину, Мухаммад объявил священную войну против евреев племени Кайнука, хотя их, с их стороны не было никаких провокаций. Значит, там были угрозы, там были... Значит, в какой-то момент он утверждал, что они нарушили свой союз, договор, союз с ним, и оскорбили мусульманскую женщину, когда она делала покупки на рынке. Этот клан Кайнуки, он занимался золотом и серебром. И Мухаммад выступил с требованием, чтобы они стали мусульманами. Значит, вы же знаете, клянусь Аллахом, что я посланник Аллаха. Значит, они ему отказали. И тогда начинается осада племени Кайнука. Она длилась 15 дней, привела к их покорению. Однако гнев Мухаммада по отношению к ним не знал границ, и он замыслил убить их всех, пока их руки были связаны за спинами. К недовольству Мухаммада Абдулла ибн Убай ибн Салул, вождь племени Хазрадж, союзник Кайнуки, вмешался и потребовал, чтобы Мухаммад освободил пленных. После резкого физического противостояния между двумя спорящими Мухаммад уступил сопернику и решил... Mm-hmm. и решил отказаться от убийства племени при условии, что они сразу отправляются в Аль-Шам. Аль-Шам – это имеется в виду наша земля, то есть земля Эрец-Исраэль. Значит, кайнуки собираются в путь на верблюдах, и они уходят оттуда. Значит, предполагается, что ссыльных насчитывалось около 750 домашних хозяйств. Значит, понятно, что было разграблено то, что от них осталось. Значит, после этого в 626 году, это был 624 год, в 626 начались трения со вторым еврейским племенем в Медине Надир. Он прибыл к ним также в Шаббат под предлогом, что необходимо собрать выкуп за два убийства, которые были совершены. Историк Мухаммад Аль-Вакиди рассказывает, что в качестве реакции евреи собрались сбросить на пророка огромный камень. Как ранее от племени Кайнука, от евреев племени Надир потребовали перейти в ислам, чтобы спасти жизни и имущество. В противном случае они будут изгнаны из своих домов. Однако они отказались, заявив: «Мы не оставим Тору и не оставим союз Моисея». Мухаммад распорядился об их изгнании из, в кавычках, его страны за то, что нарушили союз с ним и предали его. Абдулла ибн Убай, упоминаемый выше в связи с племенем Кайнука, призвал евреев племени Надир не капитулировать. Он сообщил евреям, что находится на пути к ним во главе 2000 бойцов, и что эта сила соединится с третьим еврейским племенем в городе Курайза, которое было готово прийти на помощь. Осада продолжалась 15 дней. К изумлению как евреев, так и арабов, Мухаммад начал уничтожать финиковые пальмы, источник средств существования еврейского племени, врубая, затем сжигая их. Сердца членов племени Надир были разбиты, они сообщили Мухаммаду о готовности покинуть его страну. Мухаммад Аль-Вакиди рассказывает, что когда члены племени Надир покинули свои дома, они сделали это с чувством гордости. Изгнанники надели нарядные одежды, в их караване было 600 верблюдов. Их марш сопровождали песни и музыка, которую играли перед тавернами местные арабы, выражавшие сожаление по поводу вынужденной эмиграции своих соседей. Перед походом на север евреи снесли свои дома, забирая косяки дверей с собой. Они смогли также возвратить себе часть долгов, которые причитались им от арабских соседей. Значит, цитата из Корана: «Он, тот, кто изгнал неверующих людей Писания из их жилищ», то есть про Бога говорит, «вы не думали, что они уйдут? Они же думали, что их крепости защитят их от Аллаха. Но Аллах настиг их оттуда, откуда они не предполагали, и бросил в их сердца страх. Они разрушают свои дома собственными руками и руками верующих. Прислушайтесь же к назиданию, о обладающие зрением». Сура 59, аят 2. Значит, после этого в Медине остается одно еврейское племя, и в апреле 627 года Мухаммад и большая армия начали наступление на это племя Курайза, вызывая в них большое беспокойство относительно его намерений. Они вели осаду 25 ночей, лишая племя Курайза доступа к пище, воде, сельскохозяйственным продуктам. и так далее. Мухаммад утверждал, что причина этой акции было нарушение соглашения между ним и племенем Курайза, согласно которому племя не поддержит выступление людей Мекки против него. Обвинение упоминается в Коране. Ты заключаешь с ними договор, но всякий раз они нарушают этот договор и не страшатся. Если ты встретишься с ними в битве, то покарай их сурово, дабы рассеять тех, кто позади них. Быть может, они помянут назидание. Сура 8, аяты 56-57. Значит, то, что произойдет с племенем Курайза, это будет жестокое и тотальное уничтожение. Значит, они готовы были уйти, он не дал им уйти. Они готовы были оставить ему все, он на это не согласился. И вот что об этом пишется, что многие арабские историки обсуждают это ужасающее событие и то, что за ним последовало. Вот что писал историк Мухаммад Аль-Вакити. В ту ночь, канун шаббата, они изучали Тору, укрепляли себя в своей вере, потому что следовало им укрепиться в ней. Утром Мухаммад пошел на рынок, приказал вырыть большую яму. После того, как он уселся среди своих соратников, привели мужчин, евреев, волна за волной. Их руки были связаны, им отрезали головы. Должным образом был доставлен Хоя ибн Ахтаб. Его руки связаны сзади за шеей, и он заявил: «У меня нет раскаяния за вражду, которую я чувствую к тебе. Это приговор небес, испытание, которое Бог посылает детям Израиля». Мухаммад отдал приказ отрезать ему голову. Аиша, это одна из любимых и наиболее цитируемых жен Мухаммада, рассказывает, что убийства продолжались ночью при свете факелов. Тела были брошены в яму и прикрыты грязью. Еще не наступило утро, как женщины и дети узнали о подлом поступке. После этого открытия были слышны страшные крики. Они рвали на себе волосы, рвали одежды, били себя по лицам. Но их собственная судьба была также трагической. Женщины и дети были доставлены в различные места, где были проданы за оружие и лошадей. Некоторые были выкуплены евреями в разных поселениях: Хайбар, Вади Аль-Кура, Тайма и другие. Значит, в Коране говорится так: «Он, то есть Аллах, вывел из крепости тех людей Писания, которые помогали им, союзникам, вселил в их сердца страх. Одну часть их вы убили, а другую взяли в плен. Он дал вам наследство их землю, их дома, их имущество и землю, на которую вы даже не ступали. Аллах способен на всякую вещь». Сура 33, аяты 26-27. Дальше тут есть интерес, сказать, что это интересно, сложно, но в Коране упоминается про то, как евреи выкупают своих пленных, и значит, это сура 2, аяты, начиная с 80-го, Значит, это как бы обращение к евреям, и тут эта сура уже написана после, понятно, тех событий, и в ней говорится о том, что как бы вот вы, евреи, не соблюдаете договор с Богом, и вы воюете, враждуете между собою, а потом вы выкупаете ваших пленных. И вот не буду цитировать здесь всю суру, вот прочту только вот, например, 85-й аят. «Но именно вы стали убивать и изгонять соплеменников из их жилищ, вступая в союз с одними, то есть арабами, против других во грехе и ненависти», то есть против других евреев. «Если же вы в союзе с арабами захватываете в плен иудеев, то освобождаете их за выкуп, несмотря на то, что в Торе вам запрещено убивать и изгонять единоверцев из их жилищ». То есть, как бы, понятно, что он в любом случае осуждает евреев, и как бы на самом деле здесь идет осуждение тех, которые были изгнаны им раньше, и когда он продает женщин и детей последнего еврейского племени Медины, то евреи стараются их выкупить. И в Коране это как бы это осуждается. Вот, вот что мусульманские комментаторы говорят. Относительно аята 85 Багави пишет со слов Аль-Сиди, Ас-Сиди, Всевышний Аллах взял в Торе завет от сынов Исраила, что они не будут убивать друг друга и не будут изгонять единоверцев из их жилищ. Что если они захватят в плен кого-либо, раба или невольницу из сынов потомков Исраила, то обязаны выкупить его за деньги и отпустить на волю. Иудейские племена Курайзат было союзником арабского племени Аус, а Надир племени Хазрадж, кои уже долгие годы воевали друг с другом. Племя Курайзат сражалось на стороне своих союзников. Когда какая-либо сторона одерживала верх, то ее воины разрушали их жилища и людей изгоняли. Если какой-либо воин из любой стороны попадал в плен, то для него собирали деньги и выкупали его, если пленник был у враждующей стороны. Арабы возмущались и говорили: «Как это? Вы сражались с ними, а теперь выкупаете их из плена?» Иудеи отвечали: «Нам велено в Торе выкупать их». И снова спрашивали: «Зачем же вы сражались с ним?» Они отвечали: «Для нас было бы позорным, если бы были унижены наши союзники». Значит, в данном случае этот комментатор говорит о периоде до прихода Мухаммада в Медину, что евреи были союзниками двух вот этих вот арабских племен внутри Медины и сражались, соответственно, участвовали в столкновениях, но когда еврей попадал в плен, то собирали деньги и выкупали. И этот комментатор говорит, что в этом аяте 85-м Мухаммад удивляется, говорит: «Как же вы, получается, часть Торы соблюдаете, а часть Торы не соблюдаете. Пленных вы выкупаете, а враждовать с друг другом запрет вы нарушаете. Значит, что происходит дальше? Медина становится чисто мусульманским городом и, соответственно, столицей его государства. И перед смертью он дает как бы повеление, чтобы, значит, после этого он еще через пару лет он нападет на другой город, город Худайби, куда успели пару лет назад убежать вот эти вот первое племя, это Курайза, которому он дал уйти. И второй город еврейский в этом же регионе, это был Хайбар. И Хайбар это был вообще целиком еврейский город. И он нападает и изгоняет евреев оттуда, чтобы они шли дальше на север Саравийского полуострова. И, значит, тут пишется, в течение правления второго халифа Умара ибн Аль-Хаттаба положение евреев, оставшихся в Хиджазе, ухудшилось. На смертном одре Мухаммад повелел, чтобы не нашлось две религии в Хиджазе. Умар выполнил это повеление. С того времени еврейское присутствие на Аравийском полуострове прекратилось. Имтамия описывает изгнание евреев из Хиджаза такими словами. Евреи были земледельцами, в то время как мусульмане были заняты джихадом. Впоследствии во время халифата Умара ибн Аль-Хаттаба воля Аллаха да будет на нем, когда росло количество мусульман, они огорчались из-за евреев, и мир правоверных изгнал из Хайбара, согласно повелению пророка, да будет с ним молитва Аллаха и мир, который сказал удалять евреев и христиан с Аравийского полуострова до тех пор, пока не останется евреев в Хайбаре. Значит, это то, что как бы исторически получается, что Мухаммад пока находится в Мекке, с евреями не контактировал, и он много цитирует именно Тору. И с большим уважением отзывается. Потом, когда он уничтожил три еврейских племени Медины, то он выступает очень агрессивно по отношению к евреям. А теперь... Это как бы его история, его отношения. При этом две из последнего племени, которое было, которое он уничтожил, он берет себе двух молодых евреек. Он хотел, чтобы они приняли ислам. Одна в конечном итоге сломалась и раздавленная тем, что он уничтожил ее отца и ее мужа, и она примет ислам, а вторая откажется принимать ислам и не предаст веру. Он ее сделает наложницей. Он очень хотел сделать ее женой, но она была взята против ее воли. Значит, теперь то, что касается земли Израиля, значит, Палестины по Корану. То есть чья Палестина по Корану? Коран. Мы даровали в наследие тем, которых считали слабыми, восточные и западные земли, которые мы благословили. Сбылось прекрасно. И что они воздвигали? Сура 7, аят 137. Комментатор Корана Мухаммад Куртуби разъясняет: сыны Израиля унаследовали Аль-Шам. Возможно, весь мир может быть уделом израильтян. Дауд, то есть Давид, и Сулейман, то есть Соломон, были из сынов Израиля, и они правили святой землей. Аллах даровал Аль-Шам. Аль-Шам – это наша территория. В наследство сынам Израиля, убив амаликитян, которые там были, полностью сбылось для сынов Израиля доброе слово вашего господина, который пообещал укоренить их в святой земле и привести их к победе над фараоном, их врагом. Другая цитата.
А можете сказать, где это было?
И еще раз повторю, это сура 7, аят 137. Дальше. Вот Муса, то есть Моисей, сказал своему народу: «О мой народ, помните милость, которую Аллах оказал вам, когда создал среди вас пророков, сделал вас царями и даровал вам то, чего не даровал никому из миров. О мой народ, ступите на священную землю, которую Аллах предписал вам, и не обращайтесь вспять, а не то вернетесь потерпевшими убыток». Сура 5, аяты 20-21. Да, важно отметить, что суры в Коране расположены не в хронологическом порядке, и большая часть того, что было сказано позднее в Медине, оно стоит раньше в Коране. А то, что было раньше исторически сказано в Мекке, расположено наоборот. Значит, есть таблицы исследователей Корана, где четко есть хронология, какая сура, значит, какая по порядку. Поэтому, когда это говорится, что это вот сейчас две цитаты из пятой и седьмой сур, то это написано им в конце жизни. Это написано в Медине. И это говорится как раз о евреях. Уже после их изгнания из Медины. Говорится о том, что эта земля дана сынам Исраила. Следующая цитата. «Аллах сказал: выступи с моими рабами ночью, воистину вас будут преследовать, оставь море в покое, их воинство будет потоплено. Сколько они оставили садов, источников, посевов, благородных мест и блаженств, в которых... которым они наслаждались. Вот так. Мы позволили унаследовать это другому народу. ни небо, ни земля не оплакивали их, им не была предоставлена отсрочка. Мы уже спасли сынов Исраила от унизительных страданий от фараона. Воистину, он был надменен и был одним из приступающих к границе дозволенного. Мы избрали их и возвысили их над мирами на основании знания. Значит, это сура 44, аяты 23-32. Значит, что здесь интересно? Здесь есть интересная фраза. Значит, сначала, понятно, говорится про Египет, из которого Бог вывел евреев. И тут есть такая фраза: «Мы позволили унаследовать это другому народу». Теперь. Комментарий Табари, это все исламские комментаторы, на эту фразу: мы, то есть Аллах, позволили унаследовать сады, источники, растения и строения, и наслаждения другому народу после их потери египтянами. Есть те, кто говорит, что другому народу это народ Израиля. Мы, Аллах, выбрали сынов Израиля из знакомых нам тех народов, зная их превосходство над мудрецами их времени. И это было время Моисея, благословенной памяти. Мы, Аллах, выбрали их сознательно, чтобы быть им выше всех обитателей мира. Как сказано, они выбраны над людьми своего времени. Значит, что здесь говорится, что в награду евреи получат землю Египта. Ни много ни мало. Значит, другой комментатор исламский, Куртуби, значит, он подробно анализирует эти аяты, говорит: сады, источники, сокровища, прекрасное строение Аллах даровал наследство сынам Израиля. Сыны Израиля вернулись в Египет после гибели фараона и его народа. Сказано, что наследство здесь означает драгоценности семьи фараона, которые сыны Израиля заимствовали по повелению Аллаха Всевышнего. Значит, это то, что касается того, кому принадлежит земля. И еще одно место из Корана, из 5 суры, 20-26 аяты. Вот Муса, то есть Муса это Моисей, сказал своему народу: «О мой народ, помните милость, которую Аллах оказал вам, когда создал среди вас пророка, сделал вас царями, даровал вам то, чего не даровали никому из миров. О мой народ, ступите на священную землю, которую Аллах предписал вам, и не обращайтесь вспять, а не то вернетесь потерпевшими убыток». Это я уже цитировал. И тут идет продолжение. Они сказали: «О Муса, там обитают могучие люди, и мы не войдем туда, пока они не уйдут оттуда. Если же они уйдут оттуда, то мы войдем». Двое богобоязненных мужчин, которым Аллах оказал милость, сказали: «Входите к ним через ворота. Когда вы войдете туда, вы непременно одержите победу. Уповайте только на Аллаха, если вы являетесь верующим». То есть речь идет о грехе разведчиков. Значит, сейчас я до того, что я продолжу цитирование Корана, важно сказать следующее. Согласно идеологам ислама, евреи сами отказались, грех разведчиков, евреи отказались овладеть этой землей, и Бог отобрал, Бог не дал. Даже это находит отражение в, у нас в Мидраше. Говорится, что в наказание за грех разведчиков Бог дал в последующих поколениях эту землю потомкам Ишмаэля, а потом евреи будут вынуждены завоевывать эту землю, чтобы исправить грех разведчиков. Так вот, в Коране следовало бы ожидать, что грех разведчиков будет использован как аргумент против евреев, что евреи благодаря этому лишились права на эту землю. Но в Коране совсем не так. Они сказали: «О, Муса, мы ни за что не войдем туда, пока они находятся там», то есть великаны. «Ступай и сражайся вместе со своим Господом, мы же посидим здесь». Он сказал: «Господи, я властен только над самим собой и моим братом. Разлучи же нас этими нечестивыми людьми». Он, Аллах, сказал: «Тогда она будет запретна для них в течение 40 лет. Они будут скитаться по земле, не печалься же о нечестивых людях». Это сура 5, 20-26 аят. То есть в данном случае Тора цитируется не выборочно, а цитируется очень точно. То есть за грех наказано то поколение умрет в пустыне в течение 40 лет, вот. А все-таки кому дана земля? Земля дана, дана евреям. Альша. Значит, еще одна цитата. Ну, сейчас. 54. Вот. Значит, это сура 7, аят 137. «В наследие тем, кто раньше был в небрежении, даровали мы на земле края от востока до запада», в скобках Палестины. То есть, подчеркиваю, это не еврейское совсем издание, да? Вот. «Благословили мы землю эту», в скобках «священную, и сбылось благословение Господа твоего, данное сынам Исраила, за то, что были они терпеливы». Значит, так вот, в самом начале, в наследие тем, кто раньше был в небрежении, в комментарии говорится, имеются в виду сыны Израилевы. То есть получается, что в период, когда Мухаммад очистил Медину от евреев и напал еще на два города, в которых были евреи на Аравийском полуострове, и перед смертью приказал очистить Аравийский полуостров от евреев, в это самое время он составляет аяты, в которых пишет о том, что Аль-Шам, то есть то, что они называют Палестиной, дана Богом и еврейскому народу. Теперь. Это текст. Вот. Теперь процитирую, опять же, из книги Нисима Дана в переводе Бориса Година «Зихроно левраха». Современных идеологов ислама. Значит, тут их несколько, и каждый из них по-своему характерен. У него у каждого своя аргументация. Доктор шейх Мухаммад Саид Аль-Тантави в обстоятельной трехтомной работе под названием «Сыны Израиля в Коране и в Сунне» Бану Исраэль фи Аль-Коран Валь-Сунна, шейх Мухаммад Саид Аль-Тантави обращается к, как бы, цитата, к «Холокосту Палестины», «Каритат Фаластин». И перечисляет шесть причин, почему это произошло. Значит, страница 681-691. Значит, причины. Первое. Снижение роли религиозных заповедей в жизни мусульман. Стремление мусульман к удовольствиям жизни до такой степени, что этот Холокост, по-видимому, не вызвал у них никакой реакции. То есть... Мусульмане недостаточно преданы исламу. Это первая причина. Вторая – отсутствие осознания опасности, вытекающей из оккупации святой земли мировым сионизмом, с которой сталкиваются мусульмане. Третье – скудные материальные инвестиции со стороны арабских и мусульманских стран с целью сохранения исламской арабской Палестины, инвестиции, которые сравнительно гораздо меньше, чем усилия еврейского мира в иудаизации этой земли и краже ее у законных владельцев. То есть богатые арабские страны мало денег тратят на поддержание арабов в Палестине. Четвертое. Раскол в политическом военном руководстве арабских армий. То есть мусульманский мир не единый. Да? Дальше, пятое. Нажим Англии и США на ряд арабских стран с целью заставить подписать соглашение о прекращении огня, когда, по мнению Тантави, евреи были на грани краха. Если бы не эти соглашения, евреи не достигли бы того, чего они смогли достичь. Вот это вот интересный момент. То есть он говорит о том, что дважды было надавили Англия и США, чтобы было прекращение огня. Значит, это 67-73 годы, когда он говорит, вот евреи были уже на грани краха, а вот как бы остановили, вот, не дали нам довести дело до конца. Хотя на самом деле обе эти войны были остановлены именно в те моменты, когда евреи могли просто уничтожить вообще все режимы соседних мусульманских государств, политические режимы. Шестое – отсутствие среди арабских боевиков религиозного рвения в борьбе за Палестину, которую Аллах дал исключительно арабам. То есть недостаточное религиозное рвение, опять же, как и первый пункт. Другой идеолог – доктор шейх Юсуф Аль-Кардави. Значит, у него тоже несколько томов труд. Сейчас Так. Вот цитаты несколько. Значит, битва между нами будет идти до тех пор, пока для нее существуют мотивы. Мы будем продолжать выступать против принятия мира с ними, сульх, потому что тем самым мы признаем, что они имеют права на землю, которую они украли. Возможно, будет перемирие между нами и Израилем на короткий или более длительный период времени, в котором будут прекращения огня и дипломатические связи, но защита мусульманских земель возлагает обязанность вести священную войну, джихад, на каждого человека. Другая цитата. Просто вот замечательное извращение истории. Причем это человек, который как бы и духовное лицо, и как бы лицо академическое. То есть это цитаты из книги «Иерусалим есть дело каждого мусульманина», «Аль-Кудс Кадият Куль Муслим», опубликовано в Дохе в 2001 году. Он цитирует, пишет: «Ханаанские арабы», значит, Ханаан, да, это Кнаан, да, арабы, кнаанские арабы и прочие жили в Палестине поколение за поколением до прибытия из Ирака Авраама благословенной памяти вместе с женой Сарой, когда ей было 75 лет. Оставим, что ей было 65, это Аврааму было 75, но это мелочь. Вот. Главное, как бы, это откуда здесь были кнаанские арабы. То есть арабов-то, про арабов тут не слышно. Эта земля была потомков Кнаана, кнаанские народы. Когда ей было 100 лет, у нее родился Исаак. Ну, тоже ошибка, как бы Аврааму было 100 лет, ей было 90. Дальше уже он точно говорит, Авраам умер в возрасте 175 лет, не имея клочка земли в Палестине. Поэтому, когда Сара умерла, он должен был у палестинцев просить могилу для ее захоронения. Когда Исааку было 60, у него родился сын Яков, Исаак умер в возрасте 80 лет, также не имея в Палестине ни клочка земли. Яков в возрасте 130 лет отправился в Египет, где умер в возрасте 147 лет, оставив за собой 70 душ. Словом, Авраам, Исаак и Яков прожили в Палестине в общем 230 лет, тире иностранцы, не владея в Палестине даже клочком земли. Значит, про Авраама указано как бы верно, да, Авраам пришел, вот, но то, что здесь искажено, что здесь были арабы, которых здесь на самом деле не было, вот, и земля это называлась типа Палестина еще до Авраама. И дальше вывод. Евреям было бы уместно просить во владение Египет, где они жили в течение 430 лет, вместо Палестины, где Авраам и его сыновья жили 200 лет. Однако евреи претендуют на владение не только землей Палестины, но и всем миром. Число палестинцев, которые были убиты, составляет 200 тысяч человек. Непонятно откуда взято это число. Один Давид убил 100 тысяч человек, как сказано в их книгах. И так было до тех пор, пока вавилонские бедствия не обрушились на них и не рассеяли их после освобождения от вавилонского ига, оккупировали римляне, которые уничтожили и рассеяли их. То есть, оказывается, царь Давид убивал палестинцев. Вот. О чем царь Давид сам не знал. Еще Кардави, значит, делает заключение. Евреи жили в Палестине в течение ограниченного периода времени. Когда они вошли туда, земля не была пуста. И когда евреи покинули ее, они не оставили ее пустой. Палестинцы, которые упомянуты в Торе, палестинцы не упомянуты в Торе, жили там до евреев, в то время, как там были евреи, и после того, как евреи ушли, и они не прекратили жить там по сей день. Страница 64 его книги. Ну, книга, понятно, как бы набирает обороты, говорит, история учит нас, что евреи живут среди наций паразитической жизнью, питаясь их соками, берут от них и не отдают ничего взамен. Они строят себе на руинах других. Тот, кто читает их общую с нами историю, хорошо это знает. Известно также, то есть, как бы, если бы он еще сослался на какой-то текст или Тора, или Корана, было бы приятно. Известно также, что они стоят за каждым спором, являются источником всех неприятностей до такой степени, что кто-то сказал «ищите евреев». Они содействовали убийству беззащитных палестинцев в лагерях беженцев. Они выбрали Палестину как свою родину, в соответствии с их религиозными мечтами и взглядами, в которые они верят, Палестина в их глазах является обетованной землей, в кавычках. Они черпают свои мнения и надежды из рассуждений из Библии и Талмуда. Истина заключается в том, что большинство евреев сегодня не являются семитами, не являются семенем Израиля. Но, как доказали многие исследователи, они являются потомками евреев Хазарского царства, которое образовалось в Восточной Европе, когда несколько татарских племен приняли иудаизм. Это Арафат и Махшмо тоже пытался обращаться в Лигу наций, чтобы евреям запретили возить Израилю запретили ввозить сюда евреев из Советского Союза на основании того, что они, то есть мы с вами, потомки хазар, а не этнические евреи. Было смешно достаточно. Значит,
было некому. Все, я у себя.
Я иду с тобой вчера или позавчера.
Да, это музыкальная пауза. Значит, другой идеолог – это доктор шейх Ахмад Аль-Шарбаси. Значит, семитомный труд. Семь томов человек написал. Значит, издано, то есть он преподаватель в университете Аль-Азхар в Египте. Значит, этот труд называется «Вопросы на тему религии и жизни общества». Ясалунака фи альдин ва альхайя. Значит, он идет совсем другим путем. То есть, если предыдущий отрицал право потомков Авраама на эту землю, то этот как раз говорит, как раз-то мы и есть потомки Авраама. Если мы относимся к божественному обещанию как основному предположению, мы найдем, что это применяется для всех потомков. Кроме того, Ишмаэль, отец арабского народа, является первенцем из сынов Авраама. Если мы говорим, что это обещание Аврааму и его потомкам, то арабы являются более достойными его, будучи сыновьями и внуками Ишмаэля. Второе. Кроме того, эти сионистские евреи нашего поколения не могут привести разумные доказательства того, что они имеют семя Авраама, нашего отца благословенной памяти. Даже третье, даже если мы предположим, что они являются его семенем, они по-прежнему недостойны наследовать ему, потому что они отклонились от его закона и закона Моисея, и закона Иисуса, и закона Мухаммада. И как бы вот еще одна цитата его же. Арабы жили в Палестине за тысячи лет. Его арабские жители стали мусульманами сразу после исламского завоевания в период халифата Умара ибн Аль-Хаттаба. Было несколько инцидентов между евреями и мусульманами, которые свидетельствуют о коварности евреев, их испорченной натуре, их злобе. Палестина является исламской, арабской, и такое она должна оставаться навсегда. И последний из идеологов, которые здесь цитируются, шейх Ахмад Ясин, тоже имахшмо, значит, он, в отличие от предыдущих, не имеет ни духовного образования, ни академического образования, но он тот, который составил хартию Хамаса. То есть он идеолог Хамаса. Устав Хамаса, Харакат аль-Мукавама аль-Исламия, значит, он опубликовал 18 августа 1988 года. Вот 9 пунктов из этой хартии. Первое. Хамас поклялся вести священную войну за Палестину против евреев, пока не достигнута победа Аллаха. Два. Земля должна очиститься от скверны и зла оккупантов и деспотов. Три. В соответствии с повелением пророка, мусульмане должны воевать с евреями и убивать их везде, где они находятся. Значит, как бы, то есть такое ощущение, что он вообще не читал Коран. Четыре. Хамас стремится установить бытие, в котором Аллах является высшей целью, Коран – основным законом, джихад – средством, смерть во имя Аллаха – высшим идеалом. Пять. Палестина является святым исламским имуществом, вакф, до конца дней. Таким образом, никто не может торговать ею и уступить ее. Шесть. Долг каждого мусульманина – вести джихад до тех пор, пока земля не будет возвращена. Это личная религиозная заповедь. Фардьяин. Семь. Евреи имеют контролируемые средства массовой информации, финансовые центры мира путем революций, войн и движений, таких как масонский коммунизм, капитализм и сионизм. Они подрывают личность всего человечества, человеческого общества для того, чтобы уничтожить его. Их заговоры подробно описаны в протоколах сионских мудрецов. 8. Нет никакого пути решения палестинской проблемы за исключением пути джихада. 9. Женщины в домах и семьях бойцов джихада предпринимают усилия, чтобы образование их детей включало религиозные заповеди как подготовку к выполнению обязательств, ожидающего их джихад. Значит, что интересно, что 19 лет между 1948 годом и 1967 годом, между войной за независимостью и войной шестидневной, Газа была оккупирована Египтом. Весь центр страны и Иерусалим были оккупированы Иорданией. И Интересно, что в этот период нет ни одного упоминания о палестинском народе, нет ни одного призыва о создании палестинского государства ни в Газе, ни в Иудее-Самарии, оккупированных Иорданией, со столицей в Иерусалиме. Все это, все эти организации, все эти требования появятся после того, как они проиграют в войне 67-го года евреи. Теперь, то, что очевидно, вывод на данном этапе, что Коран говорит одно, а современные идеологи ислама говорят совсем другое. Раз. Два. То есть мы видим по Корану, что как бы то, что волновало Мухаммада, что его государство будет на Аравийском полуострове, а Аль-Шам, то есть святая земля, она наследие евреев, и он на это никак не претендовал. Сейчас мы видим войну до последней капли крови, надеюсь, мусульманской, террористической, да, за эту землю. То есть там беженцы из Сирии заполнили Европу. До этого там несколько миллионов турков вполне спокойненько обжились в Германии. Вот. Тут, с одной стороны, их никто не хочет принимать, с другой стороны, их никто не хочет отсюда выпускать. И часть из них действительно сама не хочет. То есть они видят цель своей жизни в джихаде, в войне на уничтожение евреев, прежде всего здесь, на Святой Земле. И это очень нелогично. Вы тоже в своем роде народ книги. Коран общедоступен. Как же так? Написано в Коране одно, а все идут за идеологами, которые просто берут и переворачивают факты. Переворачивают Коран, который для них священный. Значит, я где-то встречал такую мысль, что общее количество упоминаний евреев еврейской земли в Коране там доходит до четверти текста. Вот. И, скажем так, далеко не все оно антиеврейское. Опять же, как те цитаты, которые я сегодня вам приводил. Значит, как объяснить то, что с нами сейчас происходит? По крайней мере, Коран нам объяснения на это не дает, поэтому мы перейдем к перейдем к объяснению Тора. Так. Значит, скажем так, что Тора ничего не может напрямую сказать о палестинцах и об арабах, потому что как бы она появилась и о мусульманах, потому что она написана примерно 2500 лет раньше, чем появился на свет ислам. Но Тора, как мы верим, это божественный текст и текст вечный, в котором есть информация вся, что нам надо знать об этом мире. И есть такая модель устной Торы Маасе Авот Симан Лабаним. То есть то, что происходило с праотцами на уровне одной семьи, это модель того, что будет происходить с их потомками на карте мировой истории. Значит, начнем с того, что Тора подробно рассказывает про Авраама, его жизнь и его семью. Почему? Потому что с Авраама начинается новая эра в истории человечества. Значит, враг еврейского народа Билам, который пытался проклясть еврейский народ, Бог вкладывает в его уста фразу, что вот народ, который среди народов не значится. Бог заменяет в его устах проклятие на благословение, звучат благословения. Так вот, там есть фраза, что вот народ, который среди народов не значится, и евреи часто это повторяют. Мы говорим, что вот есть 70 народов мира, которые как бы человечество, а есть мы, а есть евреи. Вот сказано же, что вот народ среди народов не значится. В один из лет как бы регулярного изучения Торы я обратил внимание на карту 70 народов. И оказалось, что карта 70 народов человечества, она закрыта на 5 поколений до Авраама. Это значит, что не только мы отсутствуем в списке этих 70 народов, а в этом списке отсутствует Ишмаэль, то есть кроме потомков Якова отсутствует Ишмаэль и его потомки, отсутствует потом Эйсав, то есть Ишмаэль – это мусульманская цивилизация. Эйсав – это христианская цивилизация. Дети Ктуры – это те, которые породили восточное учение, учение Востока. Вот это вот заставило меня задуматься, что же это такое? То есть главные игроки в мировой истории не входят в список 70 народов. Если речь идет не о народах, тогда о чем идет речь? Значит, первое, что как бы напрашивается, это религии. Да? От нас произошел иудаизм, от Исава христианство, от Ишмаэля ислам. Но я сформулировал это чуть-чуть иначе, потому что как бы было еще две идеологии, которые были не религии, значит, которые тоже произошли из этой семьи. А именно это коммунизм и нацизм. Значит, что объединяет пять вот этих вот идеологий? Опять же, замечу в скобках, что почему я пользуюсь словом идеология, а не религия? Потому что религия, она может отвечать на потребности индивидуума, но не указывать путь направления развития общества. Идеология, она указывает путь развития общества. Там. Конфуцианство – замечательная вещь, но она не идеология. Значит, идея долга – очень хорошая вещь, но это не идеология. Синтоизм – это не идеология. Индуизм – не идеология. Он не дает ответа, куда двигаться обществу. То же, что объединяет тех, кто произошли от Авраама, объединяет одна идея. Мир идет к совершенству. У человечества есть вектор развития. И вот это как раз-то главная идея, которая в иудаизме. У нас это как бы Олам Аба, грядущий мир, и Машиах как переходный процесс. В христианстве это светлое будущее, переходный процесс – это второе пришествие. В исламе это власть Аллаха на земле и переходный процесс – это когда ислам победит во всем мире. В коммунизме это светлое будущее, соответственно, когда коммунизм победит во всем мире. И нацизм – это как бы светлое будущее для одной нации, фактически, Третий Рейх, когда нацизм победит во всем мире. Значит, это все идеологии, потому что они указывают, что мир идет к совершенству. Это почерк того, что это вышло из семьи Авраама. Замечу в скобках, что коммунизм, авторы коммунистической идеологии, как известно, евреи. При этом, значит, то, что отсутствует в коммунизме, фактически это заимствовано все из Торы, кроме слов «Бог», и Машиах и еврейский народ. Вот. Все остальное там калька. Вот. И это фактически пародия Якова на Исава. То есть это как бы идея интернационализма. чем что характерно для христианства, тогда как нацизм, это, который произошел от потомка, даже генетически от потомка Исава Амалейка, это бы пародия Исава на Якова. То есть когда один народ высшая как бы каста, вот, и все остальные там ему прислуживают. Это, безусловно, пародия, конечно, на еврейское учение. Так вот, мы видим, что когда Бог обращается к Аврааму с благословениями, то и говорит там сначала: благословятся в тебе все семьи земли, потом благословятся в потомстве твоем все народы земли, то мы видим, что это пророчество сбылось. На сегодняшний день в мире нету на поле идеологии игроков из другого источника. То есть все ведущие идеологии мира это вот эти вот пять. И когда какая-нибудь страна или народ как бы пытается войти в мировое сообщество, он берет на себя в виде крыши одну из этих идеологий. Китай, несмотря на всю их как бы древнюю историю, принял коммунизм, например, да, там. В Японии очень сильное влияние христианства. Там. И так далее. Теперь там Африка, понятно, большая часть приняла ислам. Теперь посмотрим как бы хронологически на отношение Авраама к Ишмаэлю. Это очень интересная вещь. Вообще от Авраама к своему потомству и к Ишмаэлю. Как раз это есть наша недельная глава Лех-Леха. Значит, начнем с самого начала. Сказал Бог Аврааму: уходи из страны твоей, с родины твоей, из отчего дома, в землю, которую я укажу тебе, и сделаю тебя великим народом, и благословлю тебя, и возвеличу, и ты станешь благословением. И благословлю тех, кто благословляет тебя, а тех, кто тебя проклинает, я прокляну. И благословятся благодаря тебе все семьи земли. Значит, я сделаю тебя великим народом, как бы здесь еще отсутствует упоминание о потомстве, а все остальное, то есть здесь можно это понимать как лично, именно тебя, а может быть, там ты разрастешься, станешь там за счет слуг, за счет племен, которые под тебя значит, зайдут. Вот. То есть тут как бы возвеличу тебя. Хорошо. То есть как бы тут еще особо потомство не подчеркнуто. Дальше. После того, как вернулись из Египта и разделились с Лотом, и когда Лот его оставил, Бог сказал Аврааму: подними глаза твои и с того места, где ты сейчас, взгляни на север, на юг, на восток и на запад, ибо всю землю, которую ты видишь, я тебе и потомкам твоим дам навеки. Я сделаю потомство твое, то есть речь идет именно о потомстве его, да? Как прах земной, ибо если бы мог человек сосчитать весь прах земли, сочтено было бы и потомство твое. Поднимись, обойди эту землю, длину ее вширь, ибо я ее всю дам, даю тебе. Значит, здесь уже идет обещание Бога о потомстве, но неизвестно, кто будет потомком Авраама. Потом, соответственно, рассказывается, о том, как была мировая война, 4 царя против 5, и Аврааму сообщили, что захватили, за между прочим, Лота и всех его людей, и жен, и Авраам берет всех мужчин и нападает на армию и отбивает Лота. И дальше, 15 глава, начало. После этих событий пришло к Аврааму видение слова Бога. «Не бойся, Авраам, и я щит твой. Награда твоя велика». Значит, да, понятно, что Авраам ночью напал на армию, которая не ожидала, что на них кто-то может напасть. Армия, которая победила сейчас в мировой войне. Но придет утро и станет понятно, кто это был. И тогда как бы Аврааму не сдобровать. И поэтому Бог обращается к Аврааму и говорит: не бойся, Авраам, я щит тебе. Будет все хорошо. И награда твоя велика очень. Что ему отвечает Богу Авраам? Сказал Авраам: «О, Господи Боже, что ты дашь мне, если я остаюсь бездетным? Наследник в доме моем Элиэзер из Дамаска». И Авраам продолжал: «Ты не дал мне детей, и домочадец мой наследует все мое». То есть он повторяет это же, только другими словами. И вот Бог ему, пришло к нему Слово Божье: «Он не будет твоим наследником, рожденный от тебя, он наследует все твое». И вывел он, то есть Бог, Авраама наружу и сказал: «Взгляни на небо, сосчитай звезды, посмотри, можешь ли ты их сосчитать». И сказал Бог ему: «Вот таким, то есть многочисленным, будет потомство твое». И поверил Авраам Богу, и он засчитал ему это за праведность. Значит, здесь уже проговаривается то, что Авраам, ну, слышал обещание Бога, и Авраам старается вести себя как бы преданным Богу. Ведет себя, и в какой-то момент Авраам говорит: «Что с твоими обещаниями?» И Бог ему опять обещает. И Авраам верит. И после этого рассказывается будет рассказано о том, что это в 16 главе, жена Авраама Сарай не рожала ему детей, была у нее рабыня египтянка по имени Агарь, и Сарай сказала Аврааму: «Не дал мне Бог детей, приди к моей рабыне, и, надеюсь, будут у меня сыновья с ее помощью». И Авраам послушался Сарай. Это начало 16 главы. Но что интересно, что еще до этого в 15 главе в Брит Бен Аметарим, то есть в союзе, который Бог заключает с Авраамом меж рассеченных жертв. Это еще до разговора об Ишмаэле. Да? Бог обещает, то есть не обещает, а предупреждает Авраама, когда солнце садилось, погрузился Авраам в тяжелую дремоту, поразил его мрак и ужас. Сказал Бог Аврааму: «Знай, что 400 лет будут твои потомки пришельцами в стране чужой, и они будут порабощены, угнетены, но в конце я буду судить народ, который поработил их, и они выйдут оттуда с великим богатством. И соединишься ты с отцами своими в мире, и будешь похоронен в старости доброй, а четвертое поколение возвратится сюда, ибо до этого не достигнет предела греха Марии». То есть тут, во-первых, говорится, используется, что потомки твои, знай, что 400 лет потомки твои будут в земле чужой. Это же самое, вот это вот зараха, то есть зера шелха, да, то есть потомство твое или семя твое, буквально перевод, да, оно фигурирует в этой же 15 главе, 18 стихе. «В день тот заключил Ашем с Авраамом союз, говоря: потомству твоему дал я страну эту от реки Египетской до реки великой реки Прат. Кнаани, князи, кадмани, хити, призи, рефаим, эмари, кнаани, и гергаши, и евуси». То есть получается, что еще до рождения Ишмаэля Бог говорит про потомство Авраама две вещи. Первая вещь, что Авраам, что потомство Авраама будет 400 лет как бы рабами у другого народа. И то, что именно этому потомству Бог даст вот эту вот землю. Значит, как мы увидим дальше, когда появляется Ишмаэль, да, то Авраам, безусловно, видит в Ишмаэле своего наследника. Значит, 17 глава говорит про обрезание. Значит, Аврааму было 99 лет, явился ему Бог и сказал: «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь совершенным, заключу я союз между мной и тобой и размножу тебя очень сильно». Пал ниц Авраам и говорил ему Бог, сказав: «Я с моей стороны, вот мой союз с тобой, станешь ты отцом множества народов, и не будут больше тебя называть Авраамом, станет имя твое Авраам, ибо сделаю я тебя отцом множества народов, и размножу я тебя очень сильно, и я произведу от тебя народы, и потомки твои станут царями и будут поддерживать мой союз, и я буду поддерживать мой союз между мною и тобой, и твоими потомками после тебя во всех поколениях вечный союз. Я буду Богом тебе и твоему потомству после тебя, я тебе и потомству твоему дам землю, где сейчас ты живешь как чужой. Вся страна Кнаан станет вечным твоим наследием, я буду Богом, то есть как бы твоим потомком». Да? Бог сказал Аврааму: «Ты со своей стороны должен соблюдать мой союз, ты и твое потомство во всех поколениях. Вот мой союз между мною и тобой и потомством твоим, которое вы должны соблюдать. Вы должны обрезать всех мужчин. Вы должны быть обрезаны на крайней плоти. Это будет знаком союза между мной и вами. Во всех поколениях ваших каждый мужчина должен быть обрезан в возрасте 8 дней. Значит, и тут вторая как бы шероховатость текста, которая говорит о том, что не Ишмаэль тот наследник, о котором Бог предупреждал заранее Авраама. То есть первое – это про 400 лет. Я не слышал, чтобы 400 лет арабы где-то были в какой-то стране чужой, были потомками, оттуда Бог их вывел. Вот. Вторая вещь. Бог говорит об обрезании, что обрезание должно делаться на 8-й день. При этом как бы те, кто на данный момент старше 8-дневных, все должны быть обрезаны. И как бы с одной стороны есть слова Бога, с другой стороны как бы есть надежда Авраама. Надежда на Авраама, на Ишмаэля. Бог сказал Аврааму: не называй больше Сарай твою жену именем Сарай, ибо имя ее Сара. Я благословлю ее, и она родит тебе сына. Я благословлю ее, и станет она матерью целых народов, цари станут ее потомками. Какая реакция Авраама? Пал ниц Авраам и смеялся, сказал: разве может столетняя иметь детей? Разве Сара 90-летняя может родить? Бог сказал, Богу сказал Авраам: да будет даровано, чтобы жил перед тобой Ишмаэль. То есть пусть хоть Ишмаэль будет жив. То есть зачем кормить несбыточными какими-то обещаниями? И сказал Бог: тем не менее, жена твоя Сара родит сына, и ты должен назвать его Ицхак. И я буду хранить мой союз с ним и его потомками после него, как вечный договор. Я услышал тебя об Ишмаэле и об Ишмаэле. Я благословлю его и сделаю плодовитым, и размножу его очень сильно. Станет он отцом 12 князей, и я сделаю его великим народом. Но союз мой я буду хранить с Ицхаком, и родит его тебе Сара в это время на будущий год. И закончил Бог говорить с ним, и отошел, оставив Авраама. Авраам взял сына своего Ишмаэля и всех рожденных в доме его и всех купленных за деньги рабов, всех мужчин в доме его, и обрезал им крайнюю плоть в тот же день, что Бог говорил с ним. То есть важна последовательность. Авраам взял сына своего Ишмаэля и потом всех остальных в доме. Да? То есть всех рожденных в доме и всех купленных за деньги рабов. И это еще раз подчеркивается. Аврааму было 99 лет, когда он обрезал себе крайнюю плоть, а сыну его Ишмаэлю было 13 лет, когда обрезали его крайнюю плоть. В тот же день были обрезаны Авраам и сын его Ишмаэль. И все домочадцы, рожденные в доме, купленные за деньги, и чужеземцы были обрезаны. То есть, что это означает? Говоря русским языком, что до 13 лет Ишмаэль чувствует себя единственным потомком наследником патриарха Авраама, и Авраам чувствует своим наследником Ишмаэля. Когда Ишмаэлю исполнится 14 лет, наступит кризис. Эта старуха 90-летняя родит. Но она хозяйка. Она родит действительно наследника. И у него вся надежда рушится. Что происходит дальше? Сара выкармливает Ицхака, и Ишмаэль взрослеет, и он видит в этом маленьком ребенке, видит крушение всех своих надежд, и он пытается его как-то задеть. В Торе используется слово «месахек», «играется», то есть безобидное слово, что Сара увидела, как Ишмаэль месахек с Ицхаком. Но понятно, там сознательно или подсознательно по Фрейду, но он пытается этого Ицхака как-нибудь задеть. Пока Сара не зовет Авраама и говорит, что этот не будет наследовать вместе с моим сыном. Выгони их. И Аврааму это очень больно. И Бог вмешивается и говорит Аврааму: послушай слов жены твоей Сары. И не волнуйся, они выживут, и он тоже станет великим народом. И Авраам на это соглашается. Ицхаку 3 года, соответственно, Ишмаэлю 17. То есть его выгоняют. Его выгоняют, но согласно Мидрашам, получается, они там обосновались возле колодца Лахайрои. Авраам там подбросил несколько стад, Авраам там навещал Ишмаэля, то есть Авраам контролировал, что с ними. И есть абсолютно убойный мидраш про Акидат Ицхак. Мидраш про Акидат Ицхак говорит, написано, что Авраам взял с собой Ицхака, взял ослика и взял с собой двух юношей, Шнейна, Араф и Тов. Ну, как бы из текста понятно, что уважаемый человек идет в дорогу, он берет с собой прислугу. Юноши в Танахе это вообще не как бы не возрастное, а статусное, то есть это символ статуса. Вот. А в Торе их имена не приведены, потому что это функция. Они в данном случае не личности. Но есть мидраш, часть устной Торы, которая говорит, что вот эти вот два юноши, это Элиезер, главное лицо в хозяйстве Авраама, и Ишмаэль. Что Авраам берет Ишмаэля как юношу в это путешествие. И в чем здесь как бы мощность и трагичность этого мидраша? В том, что все понимают, куда они идут. И когда Авраам говорит юношам: «Останьтесь здесь с осликом, а я с этим юношей поднимусь на гору и помолимся, и вернемся к вам», и они остаются внизу с осликом, то не только Ицхак, который подбирает слова, чтобы аккуратно спросить, говорит: «Папа, вот огонь и дрова, а где ягненок для жертвы, барашек для жертвы?» И Авраам, подбирая слова, говорит ему: «Бог узрит себе барашка для жертвы, сынок». И написано дальше: «Ваэлхушнегем ягдав». И шли они оба вместе, то есть сомнения Ицхака развеяны, а сомнения тех, которые сидят внизу и понимают, что они ушли вдвоем с дровами, с огнем и с ножом. И потом они видят, как поднимается дым над жертвенником на горе. Значит, если мы идем по линии Мидраша, что вот этот вот самый, один из двух, это Ишмаэль, то получается, что в этот момент у Ишмаэля пробудилась надежда, что Ицхак был вознесен на жертвенник. Значит, кто остается как наследник Авраама, он Ишмаэль. Что происходит потом? А потом они оба спускаются с горы. Еще оказывается, что Бог благословил и Авраама, и Ицхака, и благословил Авраама в его потомстве через Ицхак. И вот это вот уже серьезное крушение, крушение надежд Ишмаэля. Дальше уже в конце, когда хоронят Авраама, то написано, что хоронили Ицхак и Ишмаэль. Ицхак младший, Ишмаэль старший. Но Ицхак указан первым, и как бы все, кто знакомы с восточной ментальностью, значит, кто первый, тот и главный. Переводим это, переводим вышесказанное про Ишмаэля на ислам. То есть ислам видит в себе то учение, которое призвано установить власть Бога, власть Аллаха на земле. И оно к этому стремится. Теперь, кто главные противники, то есть главные соперники в этом, это потомки Ицхака. Кто потомки Ицхака? Это Исав и Яков. И Исав и Яков это христианство и иудаизм. Значит, когда происходит катастрофа европейского еврейства, то это акедат Ицхак. Когда ислам замер и ждет, что сейчас Исав уничтожит Якова. Это Акедат Ицхак. Значит, у ислама появляется надежда. Они видят, как идет уничтожение европейской цивилизации. Одни страны воюют с другими. Два монстра. Советский Союз и Германия. Плюс союзники с каждой из сторон. То есть идет уничтожение цивилизации Эйсава. И Эйсав уничтожает Якова. У ислама появляется надежда. После этого что происходит? Происходит расцвет технологий в Европе, то есть европейское общество, Европа, Америка делают качественный технологический скачок, и страны ислама сильно отстают в этом. И Яков оказывается, что евреи не просто выжили, а евреи еще и создали свое государство. И в этом крах идеологии ислама. Причем евреи не просто создали, то есть там еврейская автономия, автономная область. То непонятно, будет ли башня стоять ровно. Говорит, но с каждым последующим этажом строительства башни становится понятным, был ли ровно заложен фундамент. То есть действительно, там, рассматривая четыре Евангелия, мы не видим там ни инквизиции, ни крестовых походов, там, ни благословения катастрофы или как сейчас православная церковь благословила русских солдат, которые идут, российских солдат, там русских небольшое количество, которые идут воевать, убивать украинцев. Что и с исламом, то есть как бы джихад тогда и вот эта вот война на уничтожение Израиля любой ценой и объединение всех мусульман в войне против государства Израиль, как бы, да, тоже можно также сказать, что, ну, как бы, что выросло, то выросло, да, то есть естественно, прошло свое какое-то развитие. Но я пытаюсь сказать больше. Я пытаюсь сказать, что вот эта вот внешняя нелогичность происходящего с исламом очень просто и понятно объяснимо с позиции Торы. То есть ислам теряет свою легитимность как религия. И поэтому его идеологи и пытаются объединить арабские, прежде всего, народы на усилении религиозности и на ненависти против Израиля. Так как две этих вещи, то есть вот замечательный пример из наших новостей – это выступление президента Турции Эрдогана, который сказал, что это война полумесяца против креста. Абсолютно четко, правильно сформулированная идея. То есть это о чем он говорит? Он говорит о войне здесь, на территории Израиля. Да? Вот. Война за землю Израиля – это война Ишмаэля против Ицхака. То есть и против Эсава, и Якова в одном лице. И это, безусловно, война идеологическая. И нам известен ее конец. То есть Тора нам дает как бы прогноз, дает перспективу. Значит, мы видим, как Эсав, о котором мы будем говорить, о европейцах и американцах последующей неделе, мы видим, как христианство воевало с евреями. Мы видим, как коммунизм пришел к антисемитизму. Мы видим, как нацизм изначально был антиеврейский. Мы видим, как ислам начинается с уничтожения евреев с Медины и очищения евреев от евреев Аравийского полуострова. Мы видим, значит, фактически мы говорим о войне идеологии. То есть есть главная идея, что мир идет к совершенству. Вопрос, чей сценарий победит. Христианство, уже большая часть христианства смирилась с этим, хотя у нас есть два ярких рецидива. Первый – это православная церковь российская, которая благословляет русское оружие против украинцев. И Папа Римский, который нас сейчас призывает к остановке огня и перемирию. Значит, но опять же, это уже все без зуба, тогда как большая часть христианского мира все-таки на сегодняшний день это протестанты различных вариаций, и они все, в подавляющем большинстве, они, да, поддерживают Израиль. Почему? Потому что верят, что как бы второе пришествие в как бы их картине мира будет тогда, когда все евреи соберутся здесь. Поэтому надо помогать, ускорять этот процесс. Значит, теперь то, что мы видим с исламом, имеет тот же духовный корень и тот же духовный сценарий. То есть мы видим, что христианство, оно перестало католицизм и православие, они не имеют такого влияния и мощи на умы человечества и уже даже того количества прихожан, что у них было. Вот. С исламом сейчас будет то же самое. То есть есть 70 народов, и среди этих народов есть и арабы, арабские народы, и эти арабские народы затерроризованы войной и вот этим вот джихадом. Значит, и вот этот вот джихад нужен не этим народам, а нужен идеологам. Почему? Потому что если рушится их план на конец истории, то чей план остается? Остается еврейский. Вот. Поэтому главный символ крушения их надежд это укрепление государства Израиля. То есть это война, в которой мы сейчас участвуем, это война идеологии, и нет большого смысла искать логику в высказываниях тех или иных политических деятелей. То есть ты читаешь и удивляешься, неужели они настолько ненормальные? Вот. Как можно сейчас поддерживать это, или как можно там осуждать Израиль, или как можно призывать там гуманитарной помощи там и так далее. Или как можно плакать о детях Газы. Дети Газы как раз очень показательная вещь. Значит, с Гуш-Катифа евреи были выселены в 2005 году. Соответственно, прошло 18 лет. Да? Вот. Средний возраст террористов Хамаса, по крайней мере тех, которых сейчас взяты, арестованы, это возраст 22-23 года. Значит, соответственно, во время выселения евреев из Гуш-Катифа им было там по 4-5 лет. Вот. Это как раз дети Газы. Вот. Это мирное население. То есть наш шаг дать им возможность, хотите жить самостоятельно, хотите свою государство, пожалуйста. Вот, что было, как это было воспринято? Это было воспринято как слабость, как начало падения сионистского режима и сионистского государства. Соответственно, как раз-то все эти дети Газы 2005-го стали террористами Хамаса. Вот. Сейчас ради детей Газы, которые сейчас дети, надо там все вычищать. И мы видим, как у нас сейчас нет другого выхода, ради выживания, как бороться с Ираном, Россией, то есть как бы очень показательно, как все объединяются против, против как отдельные маргиналы человечества объединяются против Израиля. Замечательная вещь. Чем она замечательна? Замечательна тем, что у нас в Мегилат Эстер, в свитке Эстер, когда описывается, как евреи стояли на грани уничтожения, как свитки с датой уничтожения евреев были разнесены и оповещены 127 провинций империи. Потом события перевернутся, да? Вот, и евреи будут, будут бить своих врагов. Откуда евреи знали, кто их враги? Евреи прекрасно знали, кто их враги, потому что вот то самое время, пока был почти год, там 11 месяцев до ожидания вот этой вот даты, когда можно будет спокойно евреев безнаказанно убивать, они проявили себя. Они ходили и говорили евреям: «Погуляй, погуляй, скоро я за тобой приду». Поэтому, когда ситуация перевернулась, евреи точно знали, кто их враги, а кто им сочувствовал. Вот сейчас эта ситуация как раз четко дает всем возможность проявить себя. Кто сочувствует евреям, кто поддерживает, кто здоровое звено человечества, зерно человечества, а кто эти деструктивные силы, которые будут уничтожены, надеемся, в ближайшие годы. Вот. Я не успел сказать вторую идею рассказать, но я думаю, что на сегодня этого хватит. Вот. Вопросы, замечания, пожалуйста, можно включать микрофон.
У меня есть вопрос.
Да, Даниэль.
А какой смысл в современном мире говорить о праве собственности на землю, которое было там получено или не получено больше 2000 лет назад, когда, особенно на эту, когда есть как-то официальная дата образования государства Израиль, и после которой на нас напали, мы отбились и забрали себе то, что забрали. Какой смысл говорить вообще об том, что было не знаю сколько лет назад, потому что это очень сильно напоминает риторику одного очень глупого президента, который говорит про то, что там кто-то кому-то чего-то подарил.
Ага.
Вот.
Я понял, спасибо. Значит, я усилю ваш вопрос. Значит, мы сейчас находимся, мир находится в эпоху, когда ценности, главные как бы ценности становятся виртуальными. Интернет, программы, там программа может стоить дороже, чем несколько домов или целый город. Земля перестает быть такой, такой ценностью. То есть меняются ценности. И в рамках изменения этих ценностей как бы вообще драться за эту землю арабам, которые, у которых полно государств здесь вокруг, вообще абсолютно нелогично. Вот, и поэтому я это и показал сегодняшним занятием, что нелогичность этой войны против Израиля объясняется именно идеологическими соображениями. То есть есть внутреннее что-то, что их толкает к этой войне. Это больше, чем логика. Понимаете?
Я это понимаю, но зачем нам апеллировать к каким-то земельным спорам? То есть мы, беседер, мы понимаем, что они, у них немножечко с головой там не то, они решили вспомнить, что было 3000 лет назад, но, пожалуйста, занимайтесь дальше этими глупостями, а мы, у нас есть своя земля. Она наша земля, потому что она наша. И пошли отсюда вон. Мы ее честным образом завоевались, в конце концов. По результатам войны за независимость и шестидневной войны.
Это значит, Даниэль, мы видим, что никакие аргументы с еврейской стороны не воспринимаются как достаточные, чтобы другая сторона их приняла. То есть мы видим, что мы не, как бы не разговариваем, с нами не разговаривают на языке логики, и от нас не ждут аргументов логических, чтобы услышать ответ. Есть замечательная вещь в Танахе, когда нападают враги, это еще книга Шофтим, книга про судей, и оказывается, что некому возглавить еврейскую армию, единственный, который, у которого есть боевой опыт, это бандит Ифтах. И посылают за Ифтахом. Ифтах, значит, соглашается возглавить эту кампанию военную на определенных условиях. И когда эти условия приняты, первое, что он делает, он посылает послов к враждующей стороне. Говорит, что вам, что вы пришли с нами воевать? Вот. Те присылают послов обратно, говорят, а вы забрали наши земли, значит, тогда-то, тогда-то, вот, сейчас верните нам с миром, если не хотите воевать. Ифтах им посылает опять послов и говорит, нет, мы не у вас их забрали. Значит, у вас их забрали эти, а потом мы проходили мимо, эти напали на нас. Значит, мы вынуждены были воевать. Мы их победили, мы, соответственно, получили эти земли. Вот вы тогда не предъявляли никаких прав, почему вы проснулись сейчас? Вот. Там есть интересное, то есть Ифтах бандит. Вот. Думает ли он, что он дипломатическими переговорами, аргументами логическими, значит, убедит тех отказаться от войны? Нет. Те как раз собрали хорошую армию, те чувствуют, что сейчас у них есть сила. Вот. То есть сила как причина, и есть какая-то история, которую можно передернуть как повод. Зачем Ифтах ведет с ними переговоры? И ответ очень простой. Ифтах не для, старается не для тех. Ифтах старается для еврейского народа. Он проговаривает это наш нарратив, что мы здесь не захватчики, а это наша земля. Значит, вот сейчас вот, наше общество начинает очищаться от тех, евреев, чей нарратив был захватчики. Вот, это надо для нас, для укрепления наших народов.
Ну, и я так думаю, что в данном случае это ответ той идеологии со стороны мусульманского мира о том, что еврейский народ является с самого начала захватчиками. И да, действительно, для самого еврейского народа это вопрос легитимности и вопрос веры. И открывать правду, то, что записано в многовековых книгах, это очень важно. Дело в том, что знания современных людей, они достаточно поверхностные. Где-то схватили одну верхушку, где-то схватили другую верхушку. А основательный анализ, такой, какой вот сделали вы сегодня, Эли, он очень дорогого стоит, и вам огромное спасибо за это.
Спасибо большое. Как не смешно, но забывается не только то, что в Торе, вот, но и то, что в Коране. Аллах дал нам эту землю, вот мы за нее и воюем. Вот. То, хорошо.
Это вообще то, что вот вы говорите, это надо было бы оформить в виде, так сказать, документа, который должны зачитывать лидеры нашего государства, потому что у нас как-то это вот такие, как-то какое-то стеснение есть, какая-то боязнь с трибуны сказать вот это обоснование. Знаете, это же совершенно железное обоснование, вот, которое вы сегодня приводили, и это так логично и систематично оформлено. И когда-то это надо сказать, надо надеяться, что это вообще будет сказано. Без этого, вот вы считаете, что без этого мы можем как-то жить спокойно? То есть нам все время придется обороняться, пока наши враги, соседи, которые тоже враги, не, так сказать, не воспримут вот этот месседж. Как это... Но для этого это мы должны сказать, да? Они сами этого же не скажут.
Значит, спасибо за добрые слова. Во-первых, я, конечно, был бы рад, если бы меня позвали куда-то консультантом или писать для наших лидеров, что говорить. Вот. Вторая вещь. То, что вы говорили, мне напомнило когда-то один мой вопрос, который я задал Рав Ицхаку Зильберу, зихрону левраха. Вот. У нас в Торе говорится, что если будете, в книге Дворим, если будете слушаться голоса Бога, то Бог даст вам покой от врагов ваших. Mm-hmm. И я спросил Рав Ицхака, говорю, Рав Ицхак, если мы уж будем выполнять волю Бога, то почему с его стороны было не пообещать нам, чтобы у нас не было врагов вообще? Почему у нас должны быть враги? Вот, и Рав Ицхак абсолютно не задумываясь, спокойно говорит, понимаешь, враги у нас будут всегда. Но будет у них браха причинить нам вред или нет, зависит от Бога. И я эту вещь тут же перенес на язык организма. То есть исчезнут ли микробы после прихода Машиаха или вирусы? Не исчезнут. Будут ли люди болеть? Не будут. Потому что у микробов и вирусов не будет надежды захватить организм. Вот все. Это ответы и на политическую ситуацию.
Рафаэль, вот еще можно спросить?
Да,
мы с Эмиратами ошиблись?
Нет, мы ни с кем не ошиблись. Значит, это движение, оно постепенное и правильное. Вот. Но сейчас как бы стоит вопрос о том, что или ислам очистится от экстремизма и терроризма, или ислам как идеология рухнет совсем. Вот. Значит, вот как оно пойдет, вот что быстрее, я не знаю. Вот.
Есть же пример исламского государства Азербайджана. Мои друзья азербайджанцы сказали, что, ну, говорили, что, ну, там, отец семейства говорил, что когда он был ребенком, считалось, что ты какой-то недоделанный, если у тебя нет друга еврея. Вот. И он мне еще в 2018 году говорил, что государство Азербайджан всегда за Израиль и будет за Израиль всегда. И вот это очень интересно и очень выбивается, почему именно Азербайджан так придерживается произраильских взглядов.
Интересно еще рядом с ними граничащий Иран. Вот то, что произошло на стадионе, например, абсолютно замечательная вещь. Значит, и это говорит о чем? Это говорит о том, что есть народ, который, в принципе, которого не волнует Палестина и который не собирается воевать с Израилем, и есть идеологическая верхушка, которая не уверена в собственном народе. У них есть армия, отдельная государственная, и есть стражи исламской революции, у них отдельная армия. То есть они не доверяют даже собственной армии.
Ну, в принципе,
надо,
если
спасти иранский народ. Вот, чему я был бы сейчас очень рад, если бы мы спасли иранский народ от их идеологической верхушки.
Если брать и нынешнюю войну, то по большому счету палестинская автономия как государство тоже, в общем, против Израиля ничего особенного-то и не делает. Есть пару обезьян, которые прыгают по Иудее и Самарии, которых там отлавливают, а всю воду мутит Газа. То есть можно и тут так же вывернуть, что, в общем, Палестина пока не вмешивается.
Все сложнее. Нет, Фатах – это такой же Хамас.
Ну, это да.
Эли, добрый вечер. Можно добавить пару слов?
Да, Шимон, конечно, да.
Пару слов. Вся политика умиротворений со стороны Израиля, территории взамен на мир – это против воли Творца. Против воли, которая всегда приводила к кровопролитию и к войнам. Это еще сказал Любавический Рэбби. Поэтому вся наша стратегия должна быть направлена на то, чтобы иметь те территории, которые Творцом нам завещаны. И всякая уступка в этом плане это очередная война, очередное кровопролитие. Ни в коем случае нельзя делать эти вещи.
Да, да, спасибо. Мы как
а
раз.
Как бы с территориями, которые нам не завещаны, типа Эйлат, это же не Эрец Израиль.
И да, но до Нила доходит территория, которая нам завещана. Вот. Поэтому Египет на каком-то этапе должен втянуться в войну против Израиля, вот, чтобы Бог дал нам эту территорию.
Равели, можно я тоже скажу?
Да, Илан.
Равели, здравствуйте, добрый вечер всем. Равели, как может ислам отказаться от экстремизма, если в Коране, вот, например, есть еще одна сура, да, но я не могу ее найти. Вот есть еще одна сура, сура 2, корова и 191.
А 191, сейчас, секундочку. А 191. Убивайте в скобках многобожников, где бы ни встретили вы их. Изгоняйте их из тех мест, откуда они вас изгнали, ибо многобожие хуже, чем смерть. Но не сражайтесь с ними у мечети запретной, если только не начнут они сражения там. если же они станут сражаться в скобках у храма этого неприкосновенного, то убивайте их. Таково воздаяние неверным. Значит, и тут примечание, сейчас, секунду, значит, Крачковский в комментарии к аятам 190-193 высказывает предположение, что они произнесены перед завоеванием Мекки или во время похода на Худайбию. Значит, ну и так далее. Значит, здесь идет речь о многобожниках, но евреи не относятся к многобожникам.
Но они же читают, мне просто очень больно, что жалко, и, знаете, не все мусульмане плохие, но они читают, как у нас говорили в школе, смотрят в книгу, видят фигу. И они по-другому это воспринимают. И вот то, что сейчас в мечети творится, возле мечети, да, и они кого убивают? Нас, евреев, убивают.
Я пытался сегодня всем занятиям этим показать, что нелогичность, что Коран говорит одно, а современные идеологи говорят совсем другое.
Да, и да, еще
потому, что одно они, есть. Они, потому что они трактуют не многобожников, а иноверцев.
Да, вот. А еще я вам одно хочу сказать, что я понимаю турецкий язык и смотрю турецкое телевидение.
Извиняюсь, дай его.
Да, я смотрю турецкое телевидение, да, вот недавно Нетаньяху выступал, и он процитировал Йешаяху, Исаия, да, и вот Турция, она прям гремит этими новостями, что, ну, Эрдоган тоже, по-моему, после этих слов он сказал, что Хамас – это не террористическая организация. И они очень боятся за эти территории, которые Бог дал и Аврааму. И эту карту они показывали, я даже сфотографировала на свой телефон. Они очень боятся, что все это исполнится. И говорят по новостям, что, значит, они закончат с Палестиной и возьмутся за нас.
Ага.
Вот так вот. Это раз. А во-вторых, помните, Равели, когда-то я вам сказала, что красный цвет, да, насчет красных флагов, если вы помните, то я вам сказала, что турецкий флаг тоже он флаг Эсава, да, и как бы Турция нам угрозы не предоставляла. А теперь как вы думаете об этом, если Турция сейчас стала против нас? Это красный цвет, это раз, а во-вторых, вот Китай, у Китая тоже красный цвет флага, и каким боком он сейчас к нам относится? Если им есть Машу Безе.
Знаете, я когда-то слышал интересную лекцию одного уважаемого человека. Он сказал такую вещь, он говорит, что вот спектр цветов есть как бы фиолетовый с одной стороны, красный с другой стороны. И фиолетовый на иврите сеголь. Сеголь, а в Торе еврейский народ назван Амсгула.
Это только у меня звука нет.
Сейчас рушится власть Ирана. Я думаю, что события, которые сейчас начинают развиваться, закончатся крахом режима в Иране в том числе. Поэтому Турция это тоже чувствует, и она пытается забить себе место лидера. идеологического лидера. Видите, Катар, он ведет себя гораздо умнее, сдержаннее, умнее, хотя именно Катар дает деньги Ирану, дает деньги через Иран, Хизбалле, Хамасу, хуситам и так далее, да? Но они ведут себя иначе. Вот. Так что Турция играет еще по старой модели. Она пытается выбиться в лидеры с антиизраильскими высказываниями. А вот, то есть, как бы, я тоже бы предложил в ответ на турецкие эти лозунги про два государства и прочее, значит, про угнетаемых турками, кто там, как этот народ?
Курды.
Да, и за свободное курдское государство. Там оно как раз тоже будет территорией больше, чем Турция. Вот. То есть как раз можно собрать подписи Израиль в поддержку курдского государства, вот. Которые нам, правда, тоже не друзья, да? Вот. Но это отдельно. Хотя они евреи вроде бы, потомки.
У нас курдская община есть, мы ездили. Такая небольшая, но есть.
Вот то, что вы, Илана, сказали про Китай, вот это, конечно, это, да, висит каким-то где-то в сознании, где-то висит как очередной уровень опасности, но поживем, увидим. Знаете, есть замечательная песня, которую мы пели в Гушкатифе. Аманецах лойфахет недереха рука. Как бы вечный народ не боится дальней дороги. То есть мы стольких пережили, мы и этих переживем.
Спасибо, Равели, спасибо. У меня было много вопросов, конечно, и почти на все вы ответили без моего вопроса, Афилю. Спасибо огромное.
Спасибо, мужу привет.
Спасибо.
Спасибо. Всем хорошей недели и хорошей.
Мы живем и победим.
Спасибо.
Шавуатов, Амисраэль.
Спасибо, Рафаэль, Шавуатов.
Шавуатов всем.
Шавуатов.
Спасибо, Рафаэль, Шавуатов.